6. По субботам, когда Эдди не находил с кем ему поиграть, он часто ездил к грузовому двору. Без какой-то конкретной причины, просто ему там нравилось. Он выезжал на велосипеде на Уитчем-стрит, потом срезал угол, ехал на северо-запад вдоль шоссе 2, с того места, где шоссе пересекалось с Уитчем. На углу шоссе 2 и Нейблд-стрит стояла церковная школа. Не бросающаяся в глаза, но аккуратно обшитое деревом здание с большим крестом на крыше и словами «Пустите детей приходить ко мне».
Евангелие от Марка, глава 10, стих 14.
Написанными над дверью большими, в 2 фута, золочеными буквами. Иногда по субботам Эдди слышал доносившуюся изнутри музыку и пение. Музыку церковную, но тот, кто сидел за пианино, играл скорее в манере Джерри Ли Льюиса, а не обычного церковного пианиста. И пение не казалось Эдди очень уж набожным, хотя хор частенько усердно выводил «Прекрасный Сион», «Омытый кровью Агнца» и «Иисус нам лучший друг». По разумению Эдди, люди, которые пели в этом доме, слишком уж хорошо проводили время, чтобы пение это считалось церковным. Но ему нравилось их слушать, как нравилось слушать Джерри Ли Льюиса, наяривающего «Все трясется и ревет». Иногда он на какое-то время останавливался на другой стороне улицы, прислонив велосипед к дереву, и притворялся, будто читает, сидя на траве, а на самом деле вслушивался в музыку. По другим субботам в церковной школе царила тишина, и Эдди ехал к грузовому двору без остановки, до конца Нейблд-стрит, которая упиралась в пустующую автомобильную стоянку, где сквозь трещины в асфальте прорастала трава. Там он прислонял велосипед к деревянной изгороди и смотрел на проходящие мимо поезда. По субботам их хватало. Мать говорила Эдди, что довольно-таки давно он мог бы сесть на пассажирский поезд на станции Нейблд-стрит, но пассажирские поезда перестали ходить еще во времена Корейской войны.
«Поезд, идущий на север, довозил тебя до Браунсвилла», — рассказывала она. «А уж от Браунсвилла на другом поезде ты мог бы поехать через Канаду до самого Тихого океана. Поезд, идущий на юг, довозил тебя до Портленда и дальше до Бостона. Из Саут-Стейшн перед тобой открывалась вся страна. Но пассажирских поездов больше нет, как нет и трамваев. Кому нужны поезда, если ты можешь вскочить в форт и ехать на нем? Возможно, тебе и не придется на них ездить».
Но тяжелые длинные товарняки по-прежнему проходили через Дерри. Они направлялись на юг, груженные древесиной, бумагой, картофелем, и на север с промышленными товарами для тех городов Мэна, которые люди иногда называли «большими северами» — Бангар, Миллинокет, Макиас, Прески-Айленд, Холтон. Эдди больше всего нравилось смотреть на платформы, которые везли на север автомобили, сверкающие Форды и Шеви.
«Когда-нибудь я куплю такой же», — обещал он себе. «Такой же или даже лучше, может, даже Кадиллак».
На станции сходились пути 6 железнодорожных компаний, словно радиальные нити паутины, идущие к центру. С севера подходили Bangor Line и Great Northern Line, с запада — Great Southern и Western Man, с юга — Boston and Man и с востока — Southern Sea Coast. Как-то раз, 2 года назад, Эдди стоял около железнодорожных путей последней компании и наблюдал за проходящим поездом, когда пьяный проводник бросил в него из медленно движущегося товарного вагона фанерный ящик. Эдди пригнулся и отскочил назад, хотя ящик приземлился на насыпь в 10 футах от него. В нем кто-то шевелился, ползали и скреблись какие-то живые существа.
«Последняя поездка!» — крикнул пьяный проводник.
Достал плоскую бутылку коричневого стекла из кармана куртки, поднес ко рту, выпил все, что в ней оставалось, а потом швырнул бутылку на насыпь, где она и разбилась. Проводник указал на ящик.
«Отнеси домой, мамке! Подарок от Southern грёбаный Sea Coast Line, которая приказала долго жить!»
Ему пришлось высунуться из вагона, чтобы прокричать эти слова, потому что поезд уходил, набирая скорость, и на какой-то момент Эдди даже испугался, подумав, что проводник вывалится из вагона. Когда поезд ушел, Эдди подошел к ящику, осторожно наклонился над ним, боялся подойти очень уж близко. Существа в ящике продолжали скрестись. Если бы проводник прокричал, что содержимое коробки предназначается ему, Эдди оставил бы ее на насыпи. Но он велел отнести ящик домой, мамке, а Эдди, как и Бен, выполнял все в точности, когда дело касалось его матери. В одном из пустующих складов он нашел кусок веревки и привязал ящик к багажнику велосипеда. Его мать заглянула в ящик даже с еще большей опаской, чем это сделал бы Эдди, а потом вскрикнула, но скорее от радости, чем от ужаса. В нем ползали 4 лобстера, большие, каждый весом в 2 фунта, с выставленными клешнями. Она приготовила их на ужин и очень огорчилась, когда Эдди наотрез отказался их есть.
«И что, по-твоему, Рокфеллеры едят на ужин сегодня вечером в своем дворце в Бар-Харбор?» — негодующе спросила она. «Что, по-твоему, едят все эти богачи в нью-йоркских ресторанах 21 и Сарди? Сэндвичи с арахисовым маслом и желе? Они едят лобстеров, Эдди, так же, как и мы. Давай, попробуй».
Но Эдди лобстеров пробовать не пожелал. Так, во всяком случае, потом говорила его мать. Может, говорила правильно, но Эдди-то казалось, что он просто не смог. Помнил, как они ползали в ящике, как скребли клешнями. Мать продолжала расхваливать вкусовые достоинства лобстеров, объяснять, как много он теряет, и в конце концов он начал задыхаться, и ему пришлось воспользоваться ингалятором. Только тогда она от него отстала. Эдди ретировался в спальню, устроился там с книгой. Его мать позвонила подруге, Элеонор Дантон. Элеонор приехала, вдвоем они просматривали старые номера журналов «Фотоплей» и «Секреты экрана», смеялись над колонками светской хроники и набивали животы салатом с лобстером. Утром, когда Эдди встал, чтобы пойти в школу, его мать оставалась в кровати, сладко сопела и громко пукала длинными очередями, напоминающими игру на корнете. Нехило прикалывалась, как сказал бы Ричи. В вазе, вчера вечером заполненной салатом с лобстерами, осталось несколько маленьких пятен майонеза. И это действительно был последний поезд Southern Sea Coast, который видел Эдди. Встретив мистера Брэддока, начальника службы движения, Эдди, после некоторого колебания, спросил его, что случилось.
«Компания разорилась», — ответил мистер Брэддок. «И все дела. Разве ты не читаешь газеты? В этой чертовой стране такое происходит постоянно. А теперь выметайся отсюда». На грузовом дворе маленьким детям делать нечего.
После этого Эдди иногда ходил вдоль 4-го пути, который принадлежал Southern Sea Coast, и слушал, как воображаемый кондуктор монотонным голосом диктора нараспев произносит в его голове название станций. Эти волшебные слова «Камден», «Рокленд», «Бар-Харбор» произносилось это название как «Бар-Харбор». Уискассет, Бет, Портленд, Огонквит, Бервикс. Он шагал вдоль 4-го пути, пока не уставал, и сорняки, которые росли между шпалами, навевали на него грусть. Однажды он поднял голову и увидел морских чаек, наверное, жирных чаек со свалки, которые плевать хотели на то, что они знать не знали океана. Но тогда мысль эта ему в голову не пришла. Которые летали и кричали в вышине. И от их криков он немного поплакал. На въезде на территорию грузового двора когда-то стояли ворота. Но каким-то очередным ураганом их унесло, и никто не удосужился поставить новые. Эдди приходил и уходил, когда ему хотелось, хотя мистер Брэддок выгонял его, если видел, как и любого другого мальчишку, если на то пошло. Водители грузовиков тоже иногда гонялись за ним, не слишком усердно. Думая, что он пытается что-нибудь украсть из кузова. И другие мальчишки иногда это делали.